показывает Радио Свобода. Программа «Лицом к событию». Здравствуйте.
22 июня, ровно в 4 часа, Киев бомбили, нам объявили, что началась война. Киев бомбили, нам объявили, что началась война.
22 июня 1941 года навечно вошло в память нашего народа как день всеохватывающей трагедии, искалечившей миллионы людских судеб, пишет газета «Красная звезда». Кто виноват в жесточайших потерях? Почему не предотвратили быстрое отступление? И что привело к тому, что назвали внезапностью, неподготовленностью, неразберихой? Все это вопросы не просто для историков, но, если хотите, исторические. Не извлечь уроков из 22 июня 1941 года равносильно преступлению против подрастающих и еще не родившихся поколений, но не меньшее зло могут принести и неверные выводы, сделанные из событий 65-летней давности, заключает газета. Но как же понять, где верные выводы, а где нет? Почему Сталин не верил донесениям разведки? Какими были его истинные планы в канун войны? В чем состояли основные просчеты высшего командования? Даже в ходе нашей программы, я полагаю, будут звучать совершенно полярные версии на этот счет. А начнем мы этот разговор с материала Марка Салоника, который вышел в «Новой газете». Сама газета обозначила его как дискуссионный, она резонно предположила, что на исключительную достоверность не может претендовать ни одна из версий истории первых дней Великой Отечественной войны. Давайте послушаем.
К началу Второй мировой войны Красная армия по количеству танков и боевых самолетов превосходила вооруженные силы Германии, Франции и Англии вместе взятые. По самым аккуратным и сдержанным подсчетам, получается, что в составе группировки советских войск, введенных в бой в первые 10 дней войны, было 12 379 танков против 3266 немецких. По числу боеготовых самолетов, авиационных эскадрилей и летных экипажей советская авиация имела 3-4-кратное превосходство над Люфтваффе. Самую многочисленную армию мира вооружили лучшими в мире танками и орудиями, огнеметами и радиолокаторами, дизельными гусечными тягачами и бетонобойными бомбами с ракетными ускорителями. Однако через 2 недели после начала боевых действий первый стратегический эшелон Красной армии был практически полностью уничтожен. Войска Западного и Северо-Западного фронтов, более 70 дивизий, были смяты, разгромлены, большей частью взяты в плен. Противник занял Литву, Латвию, почти всю Белоруссию, форсировал Западную Двину, Березину и Днепр. 16 июля немцы заняли Смоленск. 2/3 расстояния от западной границы до Москвы были пройдены. Практически вся техника и тяжелое вооружение войск западных округов были потеряны. Всего 7 дней потребовалось Сталину, чтобы понять, в чем причина неслыханного разгрома. Открывшаяся истина оказалась непомерно тяжелой и ошеломляюще неожиданной даже для этого человека с каменным сердцем и стальными нервами. В ночь с 28 на 29 июня Сталин бросил все и всех, уехал на ближнюю дачу, где и провел в полной прострации 2 дня, 29 и 30 июня, не отвечая на телефонные звонки и ни с кем не встречаясь. Оказалось, что у него все есть и ничего нет. Есть танки, пушки, пулеметы, самолеты. В огромных количествах и отменного качества. Но нет людей, умеющих, а самое главное, желающих воевать за Сталина, за колхозы, за НКВД и ГУЛАГ. Мат-перемат и истошный крик «любой ценой взять и доложить» заменили сталинским генералам все премудрости тактики и оперативного искусства. Сталин верил в то, что всеобщий страх — это и есть тот камень, на котором будет покоиться его незыблемая власть. Вечером 28 июня он понял, что допустил ошибку, главную в его жизни. Затравленный чудовищно жестоким террором народ готов был безропотно работать и безропотно же умирать, но еще очень много крови должно было пролиться, прежде чем этот народ смог выпрямиться во весь рост и подняться на Великую Отечественную войну.
Газета «Аргументы и факты» задавала вопрос своему эксперту Сергею Осипову. Почему, имея превосходство над противником по танкам 12782 против 4260, артиллерии, самолетам и несколько уступая лишь по численности личного состава, Красная армия была наголову разгромлена всего несколько дней? Ну, здесь, вернее сказать, это был автор публикации Сергей Осипов, а отвечал кандидат исторических наук Мирослав Морозов, но видит он больше скорее здесь технические причины, выражаясь военным языком, говорит Морозов. В 41-м году у нас не было опыта организации взаимодействия различных родов войск и видов вооруженных сил. На катастрофически низком уровне находилась организация боевого управления, связи и тылового обеспечения. Эти второстепенные, в кавычках, вопросы по старой советской традиции и отодвигались на второй план. 22 июня показалось, что дальше их отодвигать некуда. Позади Москва. И я представляю вам наших сегодняшних гостей. Это Леонид Млечин, журналист и писатель. Здравствуйте, Леонид. И с нами вот-вот будет на связи писатель Виктор Суворов. И, Леонид, к вам вопрос общего, может быть, характера, а может быть и нет. В чем была главная ошибка Сталина накануне войны и в первые дни войны, может быть?
Это разные ошибки.
Да.
Главная ошибка Сталина стоит в том, что он не справился с своей единственной задачей, с руководством страной. Дело не в донесениях разведки. Если кто смотрел настоящие те кипы донесений, которые как гигантским пылесосом всасывались разведкой, тот понимает, что сообщения были самые разные. И то, что он не верил... Невозможно было выбрать, кому верить, а кому не верить. Для этого существует аналитический аппарат. Но Сталин запрещал разведке создавать аналитическую службу. Он говорил: «Я сам определю, чему можно верить, а чему нельзя». В результате он просто задохнулся под кипой сообщений и не мог понять, что происходит. Но дело ведь не в разведке. Разведка никогда не могла заменить функции государственного руководства. Если бы разведка могла сказать, что и как делать, вообще не надо было бы иметь правительство. Задача руководителя государства путем политического анализа – понять, что происходит в мире. Вот с этим Сталин не справился. Он все еще считал, что у него с Германией, с фашистской Германией, с фашистской Италией, с милитаристской Японией намечается стратегическое партнерство. Он все еще считал, что главный враг у него Англия, и воевать придется в ближайшее время с Англией. Вот сейчас один из молодых историков в Питере, в военно-морском архиве, открыл замечательные документы, которые показывают, что военно-морской флот, авиация в 41-м году еще готовились воевать с Англией. Цели намечаются на Ближнем Востоке, создавали самолеты специальные, чтобы бомбить британский военно-морской флот. То есть Сталин не справился с политическим анализом. Он не видел логики действий Гитлера, которая была совершенно очевидна не только из сегодняшнего дня, а и из тогдашнего. И думал, что они с Гитлером все еще будут действовать сообща. Потом, когда-то, они столкнутся, но потом. Поэтому, ведь что произошло ночью, когда началась бомбардировка? Тимошенко, нарком обороны, побоялся звонить Сталину и будить, когда пришли первые сообщения о бомбардировке. Жуков, как более смелый, позвонил, разбудил начальника охраны генерала Власика. Тот разбудил Сталина. Сталин не поверил, что началась война. Он считал, что это провокация немецких генералов. Он сказал: собирайте политбюро, приехал, велел Молотову связаться с немецким посольством, а там, оттуда уже сами звонили, потому что они должны были сообщить о том, что они вступили в войну, и пока Молотов не вернулся со встречи с послом, Сталин стоял на своем. Это германская провокация. Это сделано германскими генералами без ведома Гитлера. Поэтому ни в коем случае не вести боевых действий. Вот. То есть он пребывал в уверенности своей. Он чудовищно обманулся. Он просто оказался неспособным руководить государством.
Вот я прочитаю из вашего же, Леонид, материала, который опубликован в журнале «Профиль», вот как именно он не верил донесениям вот этой разведки. Итак, профессиональные военные видели, что немцы со дня на день могут нанести удар. Сталин им не верил. 17 июня, когда Южная округа закончили командно-штабные учения, нарком госбезопасности Всеволод Меркулов отправил Сталину спецсообщение, подписанное начальником первого управления внешней разведки, старшим майором госбезопасности Павлом Фитиным. Источник, работающий в штабе германской авиации, сообщает, что все военные мероприятия Германии по подготовке вооруженных выступлений против СССР полностью закончены, и удар можно ожидать в любую минуту. В Министерстве хозяйства рассказывают, что на собрании хозяйственников, предназначенных для оккупированных территорий СССР, в кавычках, выступал также Розенберг, который заявил, что понятие «Советский Союз» должно быть стерто с географической карты. Прочитав спецсообщение, Сталин раздраженно написал на сопроводительной записке: «Товарищу Меркулову, можете послать ваш источник из штаба германской авиации к такой-то матери». Ну, у вас с черточкой.
Это как он
первая
дописал,
последняя
да?
буква. Да. Это не источник, а дезинформатор. До нападения нацистской Германии на Советский Союз вы заключаете оставалось меньше недели. Ну, что ж такое за вот патологическое нежелание, нехотение, боязнь верить? Что же это такое, когда все уже...
Вот а дело в том, что, понимаете, мы же привыкли чем приукрашивать образ Сталина. Он у нас выдающийся государственный деятель, мудрый, который все понимает. Сталин ведь не был за границей, не владел иностранными языками, абсолютно не понимал логику действий иностранных руководителей, логику жизни в этих странах. Он искренне считал, что главным врагом Советской России является Англия, Франция, буржуазные демократии, постоянно об этом говорил и вполне нормально чувствовал себя в отношении с Гитлером, потому что это были понятны ему люди, понятна была их логика. Логика действий западной демократии была ему непонятна. Поэтому весь его анализ ситуации в Европе, в мире был глубоко ошибочным. Он искренне считал, что сейчас вот они вместе с Гитлером, тем более в декабре 40-го, за полгода, Молотов ездил в Берлин. Там ему предложили программу раздела наследства Британской империи, раздела мира. Молотов вернулся, они со Сталином обсудили, дали согласие на этот план. То есть они могли понять, почему-то из Берлина не следует продолжение. Они Риббентропа ждали, еще раз ждали нацистского министра иностранных дел Риббентропа в Москве, чтобы подписать, наконец, соглашение там с 6 секретными протоколами о разделе мира. Не могли понять, что происходит. Он искренне полагал, что они пока что действуют вместе. Вот и все. Это была чудовищная промашка. А дальше уже стоит, что происходило в момент начала войны. Ужас состоит в том, что к этому страна ведь шла десятилетиями. Ведь уничтожен был командный состав вооруженных сил. Это что означает? Что были вычеркнуты из армии профессионалы. Вот два округа потерпели оглушительный разгром. А что спрашивать с командующего Западным округом, Западным фронтом генерала Павлова, если он за считанные годы из командиров танковой бригады превратился в командира, в командующего округа, а потом командующего фронта? Военный человек, если нас слушают военные люди, они понимают, о чем идет речь. Вот журналист, корреспондент обычно может стать главным редактором газеты и справиться. А невозможно. Округ... Фронт – это огромное число людей, это не только искусство, это наука, ей надо овладевать, этому надо учиться годами, постепенно, со ступеньки на ступеньку поднимаясь. Они этого ничему, они этому ничему не учились, потому что уничтожали начальников, продвигали вперед молодых людей, а они ничего не знали, они не умели, и даже не знаю, в чем их вина. Они не в состоянии были справиться с этим. У нас ведь в Академии Генерального штаба, кстати, созданной с огромным опозданием, не было курса стратегии. Потому что начальник Генерального штаба сказал: стратегию нас определяет Политбюро. Чего это вы собираетесь учиться? Не понимал. Стратегическое искусство – это то, чему нужно учить генералов, чтобы они справлялись со своими задачами. Их просто этому не учили. И просто не были готовы. У руководства вооруженными силами оказались люди профессионально не готовы. Они не видели, что военная наука же развивается, что войны на Западе показали абсолютно новое военное искусство. А маршал Тимошенко, нарком обороны, говорил: а ничего нового они нам не показали. Они увидели 22 июня, что абсолютно новое оперативное искусство, новая стратегия, новая тактика действий.
Вот все досаднее и досаднее с каждой минутой, что мы не можем связаться с Лондоном, потому что Суворов целую книгу посвятил тому, что вот вычистили ряды Красной Армии совершенно правильно, избавились от непрофессионалов, остались профессионалы. Но я вас не призываю с этим спорить, это в свою позицию. Он, конечно, и сам
это
может
не позиция, это омерзительно говорить о том, что уничтожение каких-то людей было
но
благо.
Это вообще поразительно, конечно.
В принципе.
Да, но все-таки вот мы дождемся его, когда он появится на связи. Я очень рассчитываю на мастерство наших техников. Все обиднее и обиднее с каждой минуты. Михайлов пишет: если бы мы были подготовлены к войне, то такой беды бы не случилось, и не были бы такие потери. Виноват только Сталин и больше никто. Причина начала Великой Отечественной войны в том, что Сталин отправил в отпуск офицеров. Бровкин Александр из Москвы пишет. И такое было в отпуск специально?
Нет, не специально, а просто есть график отпусков. Вот, скажем, график отпусков офицера Генерального штаба вот на 41-й год, он известен. Имелось в виду в июне, в июле, в августе. Они все по очереди уходили в отпуск. Никто воевать не собирался. До самых последних дней, уже в самые последние дни, когда сосредоточение немецких войск было так очевидно, что, конечно, задергались, потому что, ну, Жуков, Он же военный, профессиональный, мозг и костюм. Понимал, что происходило? Но Сталин сказал, не будет войны, значит, не будет войны. Димитров, генеральный руководитель Коминтерна, накануне войны звонит Молотову и говорит: от всех компартий мы получаем шифровки, война вот-вот начнется. Что ему Молотов отвечает? Димитров записал в дневнике этот документальный. Идет большая игра, вы мало что знаете. То есть они все считали, что у них игру какую-то ведут с Гитлером, а тут готовился к нападению. Но дело не только в Сталине. Я еще раз говорю, что к руководству вооруженными силами пришли люди, профессионально к этому не готовые, которые никогда ничему не научились. Тимошенко, нарком обороны, его первый заместитель Будённый, начальник управления кадров Щеденко, заместитель наркома и команду, и начальник главного артиллерийского управления Кулик. Это люди, которые никогда ничему не учились, были абсолютно уверены в своем превосходстве, считали, что они будут воевать так же, как они воевали в гражданскую. А военная наука, она же развивается стремительно, меняется военная техника. Представляете себе, что связь в случае войны возлагалась на обычные телефонные станции. То есть они имели в виду, что зайдут в сельсовет и позвонят: «Алло, Москва, генеральный штаб, соедините». Когда начались бомбардировки, там даже никаких не надо было десантов сбрасывать. Все эти линии, вот они висели, эти провода, они разрубились. Связь исчезла. Генеральный штаб в первые дни войны просто не знал, где проходит линия фронта. Сталин требовал ответа, где немецкие войска, а они не знали. Немцы вошли в Минск, и это вот тогда не поняли, где находятся советские войска, куда они отступили. А кроме того, не было связи с соседями. А что значит нет связи с соседом? Это значит, тебе прибегает начальник там разведотделения штаба и говорит: немцы зашли справа. А ты не знаешь, зашли, не зашли. Ну, ты боишься, что зашли с фланга, значит, окружат, и ты тоже отступаешь. И войска начинают бежать просто потому, что они ничего не знают. Где кто находится, какие приказы. Происходило что-то страшное. Но самое главное, понимаете, это можно рассказывать часами, годами и все прочее, что анализа того, что произошло, ведь до сих пор нет. Почему? Во-первых, был упущен огромный срок десятилетиями, об этом просто запрещалось говорить. Что произошло за это время? Утерян документ. Ушли свидетели, ушли те люди, которые могли бы объяснить, как именно и что происходит. А официальная наука стояла твердо на страже того, что все делалось правильно. Я объясню, почему. Не только потому, что сидели в руководящих должностях, там, в аппарате или в Министерстве обороны, те же люди, которые сражались. Тут более важная вещь. Если всегда все правильно, значит, мы всегда правы. А если мы тогда допустили ошибку, то значит, мы сейчас, может быть, допускаем ошибку. А этого ни в коем случае руководящий аппарат страны не мог себе позволить. Мы безгрешны, мы не совершаем ошибок, никаких сомнений. Вот что стоит за этим. И по сей день, ведь нынешнее, положим, Министерство обороны, руководство, оно не имеет никакого, многие там уж после войны родились, но они твердо отстают, что все было, ну, отдельные там мелкие ошибки и недочет. Почему? Чтобы ни у кого не было даже возможности усомниться в действиях военных. Вот ведь что ужасно. И поэтому все еще продолжаются споры, поэтому у нас половина людей любит Сталина, половина ненавидит. Одни считают, что в 22-м году все было правильно, а другие понимают, что там была катастрофа и так далее. А мы нуждаемся в серьезном, сложном анализе. Военные архивы закрыты. Военные архивы закрыты более, чем какие бы то ни было другие. Анализ идет очень медленно. А это серьезное дело. Ведь вопрос не только в том, чтобы установить историческую правду и, между прочим, какое-то проявить уважение к товарищам по оружию, старшим со стороны военных, к людям, павшим за Родину. Вы знаете, что из, значит, в захоронениях на территории страны примерно 7 миллионов тел захоронено, да, убитых солдат и офицеров Красной Армии. Из них личности установлены только 2,5 миллионов. Остальные лежат неопознаны. И Министерству обороны плевать было всегда на убитых. Ведь убитого солдата ж фронт не на фронт не пошлешь, винтовку ему не дашь, чтобы он мог, даже дачу генеральскую он покрасить не может. И, понимаете, а потом говорит, что-то у нас люди не хотят служить в вооруженных силах. У нас неуважение к армии. Вы сами-то хоть в какой-то степени уважаете вооруженные силы. Людей, которые сражались и умирали в форме. Ваших однополчан, старших товарищей. Вы же сами их не уважаете, вы их презираете. Сейчас появилось, наконец, постановление о том, что Министерство обороны отвечает за захоронение. Что первым делом сделается? План загранкомандировок составляется. Создание загранпредставительств в тех странах, где воевала Советская армия, туда поскорее послать своих представителей. Здесь лежат неопознанные трупы, здесь лежат старшие товарищи, которых надо, наконец, хоть похоронить по-человечески. Это ж вообще...
язык не поворачивается назвать.
Краснов нам пишет: это трагический день, когда капиталистический изверг, уже завоевавший пол Европы, ввязался в драку с великой страной созидающего социализма и был уничтожен. Спустя более полувека произошел реванш капитализма, и теперь только история рассудит, чья взяла. Причины поражения Красной армии в начале войны объясняются очень просто. На нас напала самая сильная армия мира. Напомню, что перед этим Франция сдалась за 40 дней, несмотря на то, что там не было глупого Сталина и никудышных военачальников. Напомню, что все-таки войну выиграла Красная армия, пишет Эрнест. Вот все-таки как этот тезис Эрнеста коррелируется с тем, что армия технически по оснащенности была значительно сильнее Красной,
Франция по экономическому потенциалу, по численности населения, по вооруженности армии уступала Германии. Советский Союз по численности населения, по экономическому потенциалу, по численности вооруженных сил и вооружению намного происходил Германии. Вы понимаете, что в принципе у Германии не было никаких шансов в войне с Советским Союзом. Просто никаких шансов. Между прочим, Василевский, маршал, говорил, что не будь 1937 года, Гитлер даже не решился бы напасть на Советский Союз. Советский Союз в сравнении с Германией огромная, мощная держава с колоссальными вооруженными силами, с колоссальной военной экономикой и с мощными запасами вооружения. То есть у них шансов не было никаких. То, что они посмели, смогли дойти до Волги и до Москвы, это результат плохой, дурной, негодной политики. Вот в чем штука. Они должны были быть разгромлены на границе с нашими-то мощностями вооруженными.
Из Лондона писатель Виктор Суворов. Здравствуйте, Виктор.
Добрый день. Виктор... Сегодня связь работает, как в 41-м году.
Точно, точно, 100%. И вы знаете, это как-то связано с вашим участием в нашем эфире. Потому что до этого ничего подобного не приключалось. Впервые, насколько я помню, к нам не смог присоединиться гость по телефону. Вы это как-то объясняете? Вот есть какая-то теория заговора у вас?
Нет, у меня никаких теорий нет. Я думаю, что это просто какой-то рог над нами висит. Ну, давайте приступим
к делу. Ну, день такой. Ладно, день черный, да, правда. Виктор, мы всю первую часть программы говорили с Леонидом Млечиным. Это писатель, который очень много пишет о войне. И первый вопрос, который я ему задавала, и хотелось бы, чтобы теперь вы на него ответили. В чем, с вашей точки зрения, была главная ошибка Сталина? Я сразу скажу, что в своих книгах вы пишете, что вообще-то Сталин ошибок не допускал, что кто угодно допускал эти ошибки, только не Сталин. Но все-таки, если была ошибка, то какая главная накануне войны? Накануне.
Накануне войны главная ошибка заключалась в том, что Сталин в июне 1940 года продемонстрировал всему миру, прежде всего Гитлеру и его высшему военному руководству, продемонстрировал свои намерения. Сталин ударил в Румынию, ну, там не было войны, он потребовал Бессарабию, и вдруг Гитлер и его генералы, которые в это время воевали во Франции, в это время все германские войска практически находились во Франции, на советской границе оставалось только 10 дивизий, ни одного танка, вся тяжелая артиллерия была там на западе, вся авиация была там на западе, и в это время Сталин делает один шаг в направлении румынских нефтяных месторождений. И Гитлер вдруг соображает: о, Господи, а если он вот сейчас не остановится, что же будет дальше? То есть ошибка Сталина заключалась в том, чтобы или он должен был или идти до конца захватить Плоешти, и это был бы конец Второй мировой войны, перекрыть источник, единственный достойный упоминания источник нефти для Германии, или этого шага не делать вообще. Но Сталин сделал один шаг и остановился. Вот с этого момента Гитлер и его генералы приступили к разработке планов того, как они будут действовать дальше.
Виктор, почему, вот потом Леонид Млечин прокомментирует эту вашу часть, касающуюся 40-го года, почему Сталин не хотел верить тем донесениям, тем сообщениям, в которых говорил, что вот таковы планы германского командования, с вашей точки зрения? Почему? Категорически, до конца, до последних дней не хотел верить, отказывался, посылал всех такой-то матери, как пишет Млечин.
Не только он до последнего дня, но и в первый день войны Сталин отказывался верить. И я Сталина совершенно понимаю. Ведь смотрите, с точки зрения военной, Сталин прочитал книгу под названием «Майн Кампф», и в этой книге некто Адольф Гитлер обзывает кайзера Вильгельма II идиотом. Он говорит, да как же Германия? В Германии нет ресурсов. Нет ресурсов, как же Германия может воевать на два фронта? Ну это же идиотизм. Вот почему Германия проиграла Первую мировую войну, ибо воевала на два фронта, не имея ресурсов, окружена со всех сторон врагами. Этого делать нельзя. Это написано в книге «Майн Кампф». И вдруг Гитлер повторяет ту же самую ошибку. Сам же критиковал кайзера Вильгельма. Итак, у Гитлера стратегических ресурсов не было. Прежде всего, у него недостаток нефти, никеля, древесины. Да, господи, там целая таблица Менделеева, чего у него нет. То есть он мог воевать только, мог совершать блицкриг. Затяжная война для него смертельна. Но покорить Советский Союз блицкригом 10 тысяч километров, да это просто чепуха какая-то. Так вот, у Сталина были союзники, у Гитлера, по большому счету, союзников не было или были очень слабые. У Сталина была международная поддержка, у Сталина неисчерпаемые ресурсы. Гитлер уже увязался в войну. Ну, конечно, в этой ситуации он напасть не мог. Это было самоубийство. И результаты войны говорят о том, что действительно это было самоубийство. Нападать на Советский Союз, ну, не мог Сталин в это поверить. С другой стороны, у Гитлера 3000 танков. Ни одного танка с дизельным двигателем. Ни одного тяжелого танка. Ну, что он с 3000 танков хотел нападать на Советский Союз, это безумие.
Да, Виктор, то есть он не считал, Сталин не считал Гитлера полным безумцем. Ну, тогда вот я сейчас обращаюсь уже к Леониду Млечину. Итак, видите, вы уже очень резко расходитесь в том, что, например, Виктор Суворов считает, что планы, что Гитлер просто сообразил, что Сталин готовится к захвату, в том числе и Германии, готовит, вот Бессарабия не зря была прихвачена для того, чтобы лишить Сталина, Гитлера нефти. У вас же тезис главный. В вашей последней статье в журнале «Профиль. Все на борьбу с Англией».
Ну, я с большим изумлением слушал то, что говорит наш коллега. Значит, присоединение Бессарабии было заложено по договору советско-германскому, секретном протоколе, это указывалось как сфера советских интересов, присоединение Бессарабии было сделано с ведома Гитлера. Что Гитлера разозлило, это то, что Сталин прихватил еще и Буковину. И это свое недовольство Гитлер в декабре 40-го Молотову высказал и сказал, что это не годится. Мы с вами об одном договаривались, а вы прихватываете больше. Поэтому никаких агрессивных замыслов Сталина в прихватывании Бессарабии. Это был тот раздел Восточной Европы, который они с Гитлером осуществляли.
И никакого сюрприза.
Никакого сюрприза. Это все было заранее. Это шли переговоры. Посол в Москве Шуленбург получал точнейшую информацию, как, когда это будет, когда Красная Армия вступит и так далее. И, кстати говоря, немцы, румыны же обратились к немцам за содействием. Немцы сказали не сопротивляться и сделать так, как это хочет сделать Сталин. Поэтому это все достаточно смешно. Майн Кампф, я не знаю, какой Майн Кампф читал господин Суворов, Майн Кампф никакой критики кайзера нет, вину за провал войны Гитлер возлагал на внутреннего врага, который, на евреев, либералов и так далее, которые сокрушили, значит, Германию изнутри победоносную, и Гитлер собирался завоевывать земли на Востоке, и с самого начала это высказывал. Гитлер был очень честный в этом смысле политик, он откровенно говорил, что он будет захватывать славянские земли.
Если говорить вот об этом втором тезисе Виктора Суворова, он говорит, что совершенно не готова была, невозможно было ждать от Гитлера, что он попрется, грубо говоря, в Россию, но при этом вы...
А вот этого абсолютно...
Подождите.
Правильно. Я понял, что вы хотите.
Нет, вы не понимаете.
Гитлер, конечно, это было неправильно, но Гитлер-то и не собирался долго воевать. Конечно, у него был короткий расчет. Это будет короткая война. Он так же, как во Франции, разгромит Красную Армию. И он разгромил Красную Армию, а дальше она сдастся, эта страна. Вот чем он ошибся, что страна это не сдастся. Этот народ не сдастся. Этот народ победил. Именно потому, что это был совсем другой народ, не который
рассчитывал. Вот что вы имели в виду, когда сказали, логика действий Гитлера была очевидной. Конечно. Потому что, Виктор, пожалуйста, ваш комментарий. Вот была ли очевидной? Вот считает Млечин, логика такой была у Гитлера. Она была, эта логика. Просто Сталин ее не просчитал.
Ну, Сталин не думал, прежде всего, если у Гитлера была такая логика, что он захватит 10 тысяч километров В европейской части Советского Союза 41 тысяча рек. У него, у Гитлера, ни одного плавающего танка. Как он собирался форсировать Днепр, Березину, Двину, да мало ли там сколько у нас рек, не имея никаких вообще технических средств для этого. Все произошло только от того, что Красная Армия была готова к войне. Немцы захватили наши мосты М2П разборные и пользовались им, только поэтому они дошли. Но наша-то разведка знала, что у немцев ничего подобного нет. Так вот, о землях на Востоке. Это вообще странный тезис, что земли на Востоке. Земли на Востоке – это одна фраза в книге Гитлера. И эта фраза говорит, Гитлер указывает на следующее поколение. Он говорит, что это перспектива. Но подумать о том, что в 41-м году ему потребуется Ахтырка, Конотоп, что вот ему потребуются земли на Востоке. Да нет же. Смотрите, в 41-м году половина Франции захвачена, а вторая половина Франции беззащитна. Надо тебе земля, бери юг Франции. Там тебе и сыры, и вина, и автострады, и курорты. Но Гитлер этого не берет. У Франции колоссальная колониальная империя. Бери ее, ее никто не защищает. Бельгия, Голландия – это тоже метрополии колоссальных империй. Пожалуйста, бери их колонии. В это время Великобритания бомбит Берлин, и Берлин невозможно защитить. И вот в это время Гитлер вдруг решил захватывать земли на Востоке. Послушайте, это смешно.
Да, вот Леонид Млечин и как раз и смеется, и жаль, что у нас не телевидение, потому что гамма чувств, которая отражалась на его лице, пока говорил Суворов, она просто
это
неописуема.
Это не смешно, если бы не знать, что 22 июня 41 года он напал на нашу страну и дошел до Волги. Но это смешно слушать, что господин Суворов. Все было высказано. Франция и другие европейские государства для Гитлера были европейскими государствами. А Россия как государство не должна была существовать. И все были планы, они это все опубликовано, это все известно. Передача украинских земель, прежде всего, так хороших, плодородных, немецким колонистам, всем ветеранам войны, заслуженным эсэсовцам, заслуженным деятелям партии. Всем предполагалось, это колонизация. Колонизировать Францию Гитлер не мог. Он по-другому воспринимал эту страну. Колонизировать Англию он тем более не собирался. Англичан он вообще, так сказать, считал где-то равными немецкому народу и с уважением относился к Англии. А славян Россию воспринимал как государство, которое вообще не должно существовать. Именно на этих землях и предполагалась колонизация. Колонии его абсолютно не интересовали, просто давно уже не интересовали, просто ничего не нужно было. Он увидел земли на Востоке, он пришел сюда, и он собирался это сделать. Если бы Красная Армия не победила, там были бы немецкие колонии.
Виктор, вы знаете, действительно, когда я читаю вашу книгу, вот огромный вопрос у меня в голове встает, и он все больше и больше. Вы пишете, вот все, о чем вы пишете, то есть не только об этом, но тем не менее вы доказываете, насколько слабее, насколько беспомощно, никчемно была немецкая армия, особенно ее глупое руководство, и насколько все это несравнимо с необыкновенными возможностями Красной Армии и с ее замечательным руководством, и с ее командирами, которые после тех, которые были справедливо зачищены в 1937 году, с вашей точки зрения, пришли им на смену. И действительно встает вопрос, как же дошла такая вот эта вот никчемная и глупая и беспомощная технически немецкая армия до Волги. И я в вашей книжке только два ответа на этот вопрос, две причины вы приводите. Вот Жуков, он разминировал мосты, и Жуков, он подтянул войска к границам. Вот и все. Вот две причины, почему же такого страшного провала и такого разгрома. Не маловато ли причин?
Нет, не маловато. Дело в том, что есть и другие. Просто до этих причин я еще не дошел. У меня книг впереди много, и когда-то это все будет объяснено. Так вот, у Сталина есть очень хорошее выражение о сырых дровах. Он говорит о том, что если костер хорошо горит, вот ему можно подбрасывать туда сырые дрова, и они будут гореть. А вот если костер не горит, и мы подбрасываем туда сырые дрова, то у нас ничего не получится. Так вот, если бы Сталин нанес удар по Германии, то полусырые резервы, второй стратегический эшелон действовал бы очень хорошо. Но от того, что костер не горел, и Гитлер нападает, Красная Армия начала разваливаться. Дело в том, что если мы с вами готовимся к экзамену по высшей математике, а вдруг нам говорят, что нужно сдавать экзамен по устройству печени пингвина, то мы, конечно, провалимся на этом экзамене, ибо мы к нему не готовились. Красная Армия к обороне не готовилась, совершенно не готовилась. И вот сталинское заявление 30 августа 1920 года. Он говорит, полусырые, неспаянные, неполноценные, годные в обстановке всеобщего наступления, наступающего потока резервы, годятся вот когда мы наступаем. А если же мы обороняемся, то они будут разбегаться.
Ну, то есть вот такая армия, наступление было бы блестящим, и она завоевала все, что только можно, и чего она себе поставила целью, а как оборона, все, армии нет. Так получается.
Да, именно так. Ну, и армия начала разбегаться. Хорошо. Вот смотрите, получается удивительная вещь, что вступили в войну в 41-м году, и вдруг наши генералы не могут воевать. Но потом они вдруг научились воевать. Но так не бывает. Если я, то есть дурак навсегда останется дураком. Вот арабов, сколько их ни бей, они всегда не умеют воевать. А Красная Армия вдруг научилась. И даже было не так. Вот Халхин-Гол, 39-й год. И там воюют Жуков, Потапов, Алексеенко. Вот они там воюют чудесно, великолепно. Через два года, в 41-м году, тот же Потапов командует 5-й армией и командовать не способен. У него Федюнинский. Он на Халхин-Голе чудесно воевал, тут он воевать не способен. Потом он вдруг научился. То есть вот они умели воевать, в 41-м году они вдруг не умеют, а потом вдруг снова научились. Но это чепуха какая-то. Они просто совершенно не готовились к обороне своей страны. Ничего для обороны не делалось. Все готовилось для наступления. Но если вы готовитесь к наступлению, то вы тем самым себя ослабляете.
Спасибо, Виктор.
С точки зрения оборонителя.
Да, это мы поняли очень хорошо, просто почему-то Леонид Млечин тут просто веселился.
Веселился от него слов.
Хотя тема-то не
потому что
не
за что не возьмешь, у господина Суворова известно как билетрист. Да, это чистой воды билетристика. На Халхин-Голе воевали очень плохо. И потом в заключении Генштаба это было указано, и Жуков воевал на Халхин-Голе плохо. Враг был слабый до невозможности. Японская армия была слабая до невозможности. Не умели воевать в 41-м году, не наступать, не обороняться. Смешно говорить, что армия была готова к наступлению, но не могла обороняться. Обороняться-то легче, чем наступать. Господин Суворов ведь получил базовое военное образование. Наступать-то значительно сложнее. Не умели они воевать в 41-м году, потому что это с опытом приходит. Конечно, научились. Арабы, между прочим, тоже научились. В 56-м году проигрывали, в 67-м году проигрывали, а в 73-м прилично дрались, между прочим, на Суэцком канале египетские армии. Очень прилично дрались. Научились. Оружие получили советское, инструкторы были советские, научились немножко, и наши генералы научились. Некоторые, совершенно верно, как были дураками, так и остались, поэтому крови пролили больше, чем надо было. Но они сменялись, деваться было некуда. Сталин видел, что жизнь его собственная на карте, и менял. И поэтому другие полководцы стали приходить к руководству войсками. Талантливые люди, от мозга, так сказать, до мозга костей военные, такие как Рокоссовский. Они славно сражались, они лучше были немецких генералов.
У вас в гостях писатель Виктор Суворов, и он с нами на связи из Лондона, и писатель Леонид Млечин, и я читаю сообщение. Валерия пишет, если бы Сталин не отстранил командующих типа Тухачевского, то они без боя сдали бы нашу страну. Ну, это целиком совпадает, Виктор, с вашей концепцией.
Да, это полностью совпадает, потому как человек, который запятнал себя... Прежде всего, давайте вот как скажем. Тухачевского била польская кавалерия. И вот некоторые говорят, ах, польская кавалерия его била, а вот встретился бы он с немецкими танками, уж тут бы он дал. Нет, я думаю, также немецкие танки его разбили, как генерал Пилсудский бил его в 1920 году.
Вы знаете, мне кажется, что вы также с Леонидом Млечным разошлись по персоналиям. Вот он перечислял список беспомощных, с его точки зрения, военачальников, таких как Тимошенко, Будёны, а вы, наоборот, превозносите их в своих книгах. Насколько я помню, вы считаете, что как раз Тимошенко связан на успехи Красной Армии военные.
Тимошенко... Давайте скажем про Тимошенко вот что. Что прежде всего это был честный человек. Маршал Советского Союза. Вступил в войну наркомом обороны. После войны от него Политбюро требовало мемуаров. Выдай мемуары, расскажи. И вот Тимошенко, Семен Константинович Тимошенко сказал, я мемуаров писать не буду. Ему ставили там группу негров литературных, которые за него бы написали, но он категорически отказался. Семен Константинович Тимошенко сказал, что правду сказать не позволят, а врать я не буду. Вот в этом разница между Тимошенко и Жуковым. А Жуков струсил, ему сказали, пиши мемуары, поставили ему негров, и за него мемуары написали. Вот хотя бы с этой точки зрения я снимаю шапку перед Семеном Константиновичем Тимошенко.
Ну, вы считаете, человек. Достаточно этой причины?
Ну, шапка сидит, летом, наверное, очень жарко. После войны Сталин запретил всем писать мемуары. Он хотел, чтобы в памяти остался только один полководец. Все битвы назывались так, 10 сталинских ударов, никаких других полководцев не было. Поэтому писать мемуары долгое время запрещалось. Поэтому я не знаю, когда это кто-то в Политбюро от Тимошенко требовал воспоминаний. Вообще этого не было. Что касается Жукова, то он написал мемуары, вообще говоря, очень полезные. Они в полном виде, когда опубликованы, они очень и очень полезны, и замечательно, что он их написал. Очень жалко, что не написали другие. А что касается этой женщины, которая писала, что Тухачевский и другие раздали бы страну без боя, то, по-моему, это отвратительно. В своих согражданах видит предателя. А ведь если бы кто-нибудь про нее сказал бы, что если немцы пришли бы, она побежала бы делать завивку и встречать немецких офицеров в Москве здесь. А были такие в октябре 1941 года. Зачем же так вот про сограждан, между прочим, невинно пострадавших, так плохо говорить? Не знаю.
Виктор, вот у меня есть личный вопрос читательский. Я правильно понимаю ваше настроение в книге, где вы говорите о том, что вот Сталин был прав, когда осуществлял эти командирские чистки, что, ну вот да, они были бездарными и по делам, и ничего, что их расстреливали. Вот я правильно вас понимаю?
Прежде всего, обождите, позвольте мне ответить про полные мемуары Жукова.
Хорошо.
Жуков в своих мемуарах не назвал количество танков, которое было под его командованием. Не поместил карту обстановки. Должна быть карта группировки. Это самое главное. Дайте нам карту, где находились твои войска. Этого в книге Жукова нет. Далее. Новое, вот то, что дочь Жукова нашла, куски, так сказать, вырезанные куски. Там, в этих, на 100 страницах, Жуков Георгий Константинович 14 раз ссылается на книги, которые вышли после его смерти. Вы понимаете, что это фальшивка, или вы этого не понимаете? Это ж какая глупость, то есть ссылаются на военную энциклопедию, на тома, которые опубликованы в 76-м году, хотя Жуков умер в 74-м. И вот мертвый Жуков вот пишет, и находится Леонид Млечин, который говорит, о, как это, какие это чудесные мемуары. Это настолько дикая фальшивка, это позор России, позор Советского Союза. По поводу
чисток. Ну, я даже вот тут, я предлагаю на этом, да, по поводу чисток, перед этим я давайте закончим дискуссию про мемуары, потому что когда один говорит дикий позор, а второй говорит, что это честные достаточно мемуары, то тут не о чем спорить. Полезные мемуары, не о чем спорить. Чистки, пожалуйста, да, Виктор, пожалуйста.
Чистки, вот если бы сейчас какой-то наш деятель готовился к войне, к обороне своей страны, то он должен был бы наводить порядок в стране. Он должен был бы бороться с коррупцией. И в этой ситуации можно было бы сейчас сажать и расстреливать лидеров милиции и промышленности и так далее, и так далее. Где-то ошиблись бы, но по большому счету страна настолько погрязла в коррупции, что любого руководителя сажай в тюрьму и не ошибешься. Так вот, в той же ситуации был и Сталин. Эти люди, Тухачевский, Якир и прочие, враги народа, они брали заложников, они уничтожали целые села, они загоняли русских мужиков в болото и топили их там. Прямо в книгах Тухачевского читайте его приказы взять заложников, расстрелять, расстрелять, расстрелять. За таким лидером мужики на фронт не пошли
но,
бы.
Виктор, но ведь не это ему инкриминировали, правда же?
Да, конечно.
Ведь не это, и не за это.
Не это ему инкриминировали. Но когда вы хотите от кого-то избавиться, не надо инкриминировать именно то, в чем он виноват. Там шла грызня, шла борьба за власть. Это люди, Тухачевский и прочие остальные генералы, не генералы, тогда генеральских званий не было, они были люди Троцкого. По большому счету, это были люди Троцкого.
И поэтому им по делам, так что ли?
Он освобождался. Конечно, он не мог сказать, это люди Троцкого, я от них освобождаюсь. Он называл их японскими, немецкими, польскими.
Но вы-то с этими методами освобождения согласны, как я понимаю, внутренне?
Да.
Да. Леонид,
это
пожалуйста.
Это так мерзко и так отвратительно оправдывать расстрел невинных людей, потому что расстреляли, между прочим, не только упоминавшихся Тухачевского и Якира, расстреляли многие десятки тысяч простых красноармейцев, младших командиров, которые ни Троцкого в глаза не видели, ни японских шпионов. Они пали жертву этого чудовищного преступления, которое наш вот собеседник оправдывает. Но я уж не хотел это говорить, но я скажу, что из всех упоминавшихся людей за реальное преступление, за предательство, из-за нарушения своего воинского долга к расстрелу приговорен только наш собеседник, укрывшийся под псевдонимом Виктор Суворов.
Мы переходим к звонкам уже наших слушателей. Аркадий из Москвы, здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Здравствуйте. Разрешите выразить вам уважение за вашу замечательную историческую работу, насколько я могу понять точную. Я проверял, что мог по картам и имеющимся данным. Я человек дотошный. Должен сказать, что я это, в общем, знал еще в 70-е годы из разговоров с друзьями моего деда. Они были до войны в младшем и среднем комсоставе. В частности, я видел тот словарик, он был полуистлевший, но мне запомнились два вопроса. Кто ваш бургомистр и в каком направлении от кирхи? То есть ясно, что это не для советской территории. Они вспоминали, что им надлежало готовиться к прибытию понтонных парков. И кроме того, вот что все вспоминали, что с конца 40-х прибывали сверху, так сказать, комиссары, не просто политруки, проводили политбеседы, не по бумажке, как с рядовыми. И кроме обычной неизбежности войны, повторяли, причем дословно несколько раз, один тезис, то есть он явно был спущен сверху, что всякая война за освобождение рабочего класса есть война самая справедливая, и поэтому совершенно не важно, кто формально первым начнет военные действия. Вот это мне запомнилось. Ну и в частности могу добавить следующее. Ваших оппонентов, знаете, выдают их методы. И не знаю, в курсе ли вы, еще в 90-е годы мой друг, например, тоже купил ваш «День М» и стал возмущаться, что там явный бред, вплоть до того, что вместо миллионов миллиарды. Я удивился. Мы люди дотошные, сравнили эти книжки, и оказалось, что его книжка такая же на вид, оранжево-черная, с теми же выходными данными, но там на каждой странице перепутаны цифры и совершенно бредовые сделанные изменения. То есть это, по-моему, это была явная подстава.
Интересно, Виктор, вот все, вы знаете, сказать. Спасибо, Аркадий, огромное. Вы знаете, да, об этой истории, наверное, с вашей книжкой,
об
с редактурой?
Об этой истории я знаю. Угу. Мой первый издатель, Сергей Леонидович Дубов, его убили. Значит, дело было вот как. Вышел ледокол, после этого я отправил туда День М, и что-то там, книга никак не выходит. Я потребовал гранки, мне прислали гранки. Я сказал, тут что-то, ребята, очень не так, потому что было самое настоящее вредительство. Допустим, я пишу, 85-миллиметровая зенитка, 85 миллиметров калибра. Ставится запятая между 8 и 5, 8,5 миллиметров. Наш пистолет 9 миллиметров, а зенитная пушка получается 8,5. То есть поставил запятую, и уже получается чепуха. Вот. И вот так во всем, это на каждой странице, это было все изгажено. И я звоню Дубову, издателю, говорю, вот что-то тут у нас нехорошо. Он начинает разбираться. Через неделю его убивают. Вот. И сразу же выходит эта книга. Вот это вот варварское издание. После этого с этим издательством я, конечно, прекратил все отношения. Вот. Но вот это вредительство было. И большое спасибо моему слушателю, который сказал, их выдают их методы.
А следствие вот. Чем закончилось-то по убийству?
По убийству Дубова, моего первого издателя, дело закончилось тем, что президент Российской Федерации взял это дело под свой контроль, вот, и закончилось ничем. Никогда убийц не нашли. Вот, а книга вот эта вредительская, она у меня сейчас лежит, как напоминание о методах работы некоторых организаций, структур или отдельных личностей, я не знаю. Но огромное количество книг, в которых рассказывают, какой я нехороший человек. Вот. И тоже мне было когда-то это очень больно и очень обидно. Но Бог послал мне спутницу жизни, очень мудрую Татьяночку мою. Вот она мне говорит, слушай, вот смотри, какую гадость про тебя пишут. Вот открывай шампанское и пей. Это доказательство того, что...
Сколько вы выпили бутылок шампанского за эти годы, сразу скажите. Нет, ну, знаете, это, конечно, очень милый способ, но можно так вот, если посчитать, сколько о вас пишут, все-таки спится. Наверное, он не самый правильный.
Ну, я осторожно, но у меня есть вот...
Ну, по глотку, хорошо, за каждую книжку.
Она меня так потихоньку сдерживает, но это доказательство того, что... Ребятам нечего возразить. И еще огромное спасибо вот нашему слушателю. Uh-huh. Вот про эти разговорники. Их у меня собралось уже достаточно. В том числе не только русско-немецкий разговорник.
Вот это разговорники, которые использовались вот в армии, в подготовительной армии предвоенного периода, когда учили немецкому языку солдат вот тогда.
Да, я добавлю вот что. Разговорник русско-немецкий для бойца и младшего командира называется. Тираж 6 миллионов. Первый тираж 29 мая 1941 года. Угу. Вот как. А второй тираж уже 6 июня. Есть одесский, киевский, минский, рижский и так далее, ленинградский. Вот это вот сразу же массовое производство на местах. И там фразы вот такого содержания. Вам нечего бояться, скоро придет Красная Армия. Вот так. Mm-hmm. Как называется эта река? Вот заходим мы в деревню, и там по-русски эта фраза. Затем эта фраза по-немецки, ну, русскими буквами. Вот, а потом по-немецки немецкими буквами. Вот заходим, допустим, мы идет Великая Отечественная война. Заходим мы... Вот в какой-то город, и там, Вихайста, Диза. Она говорит, Смоленск, мужик, ты чего? Вот. Или, как называется это, где спрятался бургомистр? Вот. Где спрятались члены партии? Я говорю, послушайте, какой члены партии спрятались, граждане? Вот это все говорит о том, что мы готовились просто к другой войне. Разгром 41-го года. Случился не от того, что мы не готовы к войне. Нет, мы готовы к другой войне.
Ничего не прочитала, не успела пейджер, только от Натальи. Самое страшное случилось после войны, когда попавшие в плен, убитые невзгодами военной драмы солдаты, вернувшись на родину, попадали в лагеря.
Студия подкастов «Радио Свобода». Человек имеет право. Время свободы. Американские вопросы. Кавказ подкаст. Атлас мира. Цитаты свободы. Скучно не будет. Слушай на всех подкаст-платформах. Просто надень наушники. Подкасты «Радио Свобода».
считаете ли вы Россию свободной страной? На вопрос свободы отвечают жители Саратова.
Я не считаю, что свободная, и не считаю, что не свободная.
Мне все нравится, у меня все есть.
Нет, здесь свободной страны нету. Людей нажмут, вот так задушат.
Тут живут только чиновники, тут живут только верхушка. Народ тут рабы. Как они были рабами, так они остались рабами. Пенсионеры живут хуже, чем в Германии. Почему? Страна завоеватель.
Сказать на 100%, что Россия свободная страна, сейчас я не могу.
Россия не свободна по духу. Свободная страна – это та страна, в которой граждане могут позволить себе считать себя свободными. А мы просто не знаем, как это делать. Мы не знаем, какие нам это выгоды принесет, потому что работа – это всегда ответственность.
Радио «Свобода». Оставайтесь свободными.
Как политика и экономика сказываются на толщине кошельков? Как не потерять свои сбережения, а в идеале еще и заработать?
Об этом Максим Блант расскажет в программе «Деньги на свободе».
Каждый понедельник в 18.05, впервые на средних волнах в 21.05, с повторами в течение недели.
Радио «Свобода» – ваш финансовый интерес.